Глава пятая. Как только дверь за офицером захлопнулась, Чернов спокойно, будто ничего между ними и не произошло, подошел к Климченко. «Ну как?» «Сволочь ты, а не земляк! Кол тебе в душу!» — сказал лейтенант, сплевывая на пол кровавую слюну. Чернов, почти не обращая внимания на его бранные слова, хитровато улыбнулся. «Ну не сердись! Чепуха! Это так, для порядка. Иначе, сам понимаешь, начальство». Он подхватил Климченко под руки, рывком поставил его на ноги, сапогом пододвинул табурет. «Садись». Лейтенант сел и искоса поглядывал на своего палача, острые подвижные глаза которого то и дело косились на двери землянки. «Сам понимаешь, приходится. Иначе скомандует, и все, конец. Так что иногда лучше ударить. Правда ведь?» Чернов начал ходить по землянке. Казалось, ничто не способно вывести его из душевного равновесия. Таким он был неторопливо уверенным, расчетливым, аккуратно, почти что элегантно одетым. На его стриженном под бокс белесом затылке шевелилась розовая складка. «Между прочим, тебе, можно сказать, повезло. Не каждому дается такая возможность реабилитировать себя. У немцев заслужить доверие нелегко. Зато они ценят преданность. Сужу по собственному опыту. Я тоже, знаешь, когда-то ждал пули. Пришлось доказать кое-что. И вот видишь, вместо пули мундир». Он с удовлетворением ощупал свой коротенький френчик с узкими серебряными погонами. «Правда? При советах чин побольше бы был», — с какой-то ухмылкой добавил он. «Что за намеки? Кто он такой? Политрук? Командир? Штабист какой-нибудь?» — думал лейтенант. И вдруг его будто осенило что-то, и он понял, что перед ним хитрый враг, и что никакой он не москвич, хотя, может, где-то и жил там. «Зря стараешься», — злобно сказал Климченко. «Не на того напал». Чернов вдруг остановился и круто повернулся к пленному. Выражение его лица не изменилось, только левый глаз как-то недобро округлился, и он несколько тише, чем обычно, будто за тем, чтобы не услышал снаружи часовой, сообщил: «А вообще ты того, не слишком ерепенься, учти, выбор у тебя не очень богатый. Либо ты выступишь, либо в землю ляжешь, сегодня же». После всего, что случилось, угрозы могли только взорвать, и Климченко вскочил с табурета. «Ну и пусть! Стреляйте! Все равно пристрелите! Не к своим же отпустите! Не верю я вам! Сволочи вы все!» Чернов холодно усмехнулся. «Не горячись! В конце концов мы сможем сделать, что надо, без твоего участия!» Он выждал немного, хмуря белесые брови. Потом повернулся и спокойно занял за столом свое место. С какой-то многозначительной важностью взял вынутый из сумки листок. Список личного состава первого взвода автоматчиков. «Командир отделения Голоного Иван Фомич, ефрейтор Опенкин Петр Петрович, красноармеец Сиязов Гайбадулин. Имя и отчество не проставлены, непорядок. Черков, Федоров, Хиль. Всего 22 человека. Выбывшие отмечены?» «Отмечены, а как же? Ну вот, командир роты также известен, Орловец. Остальное и сами сделаем. Только ты тогда, понятное дело, пеняй на себя. Немцы тебя сотрут в порошок. Да и на той стороне все в квадрат возведут, понял?» «Как это?» «А просто, подумай, поймешь». Климченко растерялся, ошеломленный еще не до конца осознанной, но, безусловно, какой-то сверхнаглой затеей этих сволочей, он во все глаза смотрел на Чернова. А тот, уже сменив свое радушное выражение на угрожающее, сложил список взвода и сунул его под сумку. «Вот так», — сказал он и откинулся к стене. «Ну что, решаешь?» Что они надумали? Что сделают? Билась в голове безысходная мысль, и постепенно вырисовывалась догадка, от которой его бросило в жар. Климченко вскочил и, пошатываясь, шагнул к столу. «Не имеете права, провокаторы, сволочи продажные!» «Тихо!» — строго сказал Чернов и встал за столом. Рука его твердо легла на сумку, под которой находился список. «Тихо, лейтенант! Сначала подумай, постынь!» Климченко осатанело глядел ему в глаза, на этот раз уже холодные и жестокие. Несколько секунд они так и стояли, один против другого, разделенные только столом. И тогда к лейтенанту впервые пришло отчетливое понимание того, что эти звери сделают с ним все, что захотят. Это оглушило его, и он беспомощно опустил руки, понурил голову. Почувствовав, как запрыгали в глазах черные бабочки, вернулся на прежнее место. Какое-то время оба молчали. В землянке стало прохладно, печка уже не светилась огнистыми щелями. Скупо серела заклеенная нелепыми плакатами стена, на которой шевелилась головастая до самого потолка тень Чернова. На дворе, видно, темнело. Слышны были ленивые шаги часового. Где-то дальше, безразличные ко всему, разговаривали, смеялись солдаты, и тоненько наигрывала губная гармошка. «Сволочи! Что делают сволочи? И надо же было вчера отметить выбывших, убитых и раненых. Тухватулин, кажется, только не отмечен. Ночью подстрелили, не успел вычеркнуть. Нет! Этого допустить нельзя. Но как?» И Климченко понял, что единственный выход у него – схитрить, утонченному коварству врага противопоставить такую же изощренную хитрость. Однако ему, человеку прямому и открытому, не так-то легко было сделать это. Главным теперь для него был список. Лейтенант ясно понимал это. Ему тяжело было заставить себя не смотреть на этот прижатый сумкой листок бумаги. И все же он каждой частицей тела ощущал его там и даже опасался, что Чернов мог по какому-нибудь движению догадаться о зреющем в нем намерении. Недаром, видно, его посадили на середине землянки. Точно рассчитать бросок к столу было трудно. Теперь он не чувствовал в себе необходимой для этого ловкости. Надо было что-то придумать, и Климченко решил оттянуть время. «А что я должен говорить там?» – мрачным, но несколько более ровным голосом спросил он. Чернов повел бровями, коротко взглянул на него. «Вот давно бы так. Это очень просто. Прочесть вот эту бумажку. Где она тут у меня затерялась? Ах, вот!» Он отыскал среди бумаг какой-то листок и, привстав через стол, сунул его Климченко. Лейтенант недоуменно прочитал первые строки. «Дорогие граждане, мои однополчане!» Было написано мелким шрифтом. «Бойцы и командиры полка! Вот сволочи, и место оставили! Только проставляй! Обращается к вам бывший командир, красноармеец, опять пропуск с многоточием». Климченко взглянул ниже. Там также шли пропуски, точки. Обращение к бойцам с предложением сдаваться в плен. Тут же предполагалось напомнить этим людям их конкретные обиды на советскую власть и перечислить благо плена. 700 граммов хлеба, горячий обед, утром кофе, каждому одеяло, свобода от большевизма, для верующих по желанию, костел, кирха или церковь. В заключение бойцов, места жительства которых были заняты немецкой армией, обещали отпустить по домам. «Здорово расписали, складно», – подумал Климченко. «Так здорово, что и дурак не поверит». Стараясь быть более спокойным, он объявил: «Ладно, черт с ним, я согласен». Ну вот и с Богом, поздравляю. Чернов вышел из-за стола и пожал его руку выше локтя. Как говорят, раскололся и добро. Конечно, какой смысл умирать из-за какого-то там идиотского принципа, правда? Значит так. Он с удовлетворением, как после нелегкого, но уже законченного дела, потер ладони. Значит так. По российскому обычаю надлежит размочить. Как-никак все-таки людей от смерти спасаем. Это, брат, не измена. Это скорее доблесть. Он пружинисто присел на своих щегольских с высокими задниками сапогах и вытащил из-под стола желтый, похожий на чемодан ящик. Щелкнул замком. В ящике оказались какие-то свертки в блестящем целлофане, бутылки, банки консервов. Точным, заученным движением Чернов поставил на стол два алюминиевых стаканчика. Рядом под сумкой лежал список личного состава взвода автоматчиков. У Климченко расширились зрачки, когда он увидел все это. Внутри все сжалось и похолодело, мышцы в его ослабевшем теле напряглись. Всего 2-3 шага отделяли его от бумажки, которая сейчас могла круто изменить его судьбу. Это было так необычно, что просто не верилось. «Прошляпил или нарочно?» – напряженно пытался решить лейтенант. Он не сводил глаз с ящика на полу, но искоса видел на столе сумку. В считанные секунды надо было принять решение. «Вот мы сейчас, как наши, то есть ваши, говорят, и обмоем начало твоей новой службы. Коньяк! Видно, такого не пил?» – с доброжелательностью радушного хозяина говорил Чернов, выкладывая на стол провизию. На скатерти одеяле уже лежали несколько банок паштета, пачка галет, завернутый в целлофан кусок колбасы. «Ошибка или провокация?» – сверлил голову лейтенанта все тот же вопрос. И какой-то неведомый, но настойчивый советчик все время твердил: «Давай, скорей, скорей! Ну что же ты, сейчас, сейчас!» Климченко удобнее расставил возле табуретки свои ноги. Слегка наклонился, чтобы ловчее было прыгнуть. Одной рукой он намеревался столкнуть сумку, другой схватить список. Чернов тем временем выложил на стол две солдатские вилки, склепанные вместе с ложками, и снова запустил руку в ящик. Климченко подвинул на полу ногу, пригнулся всем телом и прыгнул. Правой рукой он довольно ловко откинул в сторону сумку, левой, сбросив колбасу, схватил сложенный в четверо листок бумаги. Чернов недоумевающе вскинул голову и почему-то вместо того, чтобы ринуться на него, схватил бутылку, которая падала со стола. А Климченко отскочил шаг назад и рванул печную дверцу, сунул бумажку в огонь. Вместе с пламенем, мгновенно вспыхнувшим в печке, в нем взвилась торжествующая, победная радость. Но в этот момент сзади, с какой-то непонятной истерической веселостью, захохотал Чернов. Не догадываясь о причине этого смеха, но инстинктивно почувствовав неудачу, Климченко обернулся и, мучительно заломив брови, взглянул на Чернова. Тот вдруг оборвал смех. Лицо его сразу одеревенело. Он сунул руку в карман брюк и почти под самым носом Климченко мотнул в воздухе листком бумаги. «Видал?» Список личного состава взвода был в руках врага. Чернов аккуратно засунул бумажку в нагрудный карман, старательно застегнул пуговицу и сделал шаг к пленному. В его расширенных глазах вспыхнула и погасла дикая нечеловеческая злоба. «Скотина! Кого обмануть вздумал?» Бешеный удар в левую щеку, в правую, удар в подбородок, кажется, хрустнула челюсть. Звон, треск в ушах, сноп искр из глаз. Климченко откинулся к стене и, напрасно пытаясь прикрыться руками, быстро сползал на пол. Тело, помимо его воли, стремилось сжаться, свернуться в малюсенький, тугой комок, чтобы как-нибудь выдержать безжалостные удары в голову, в лицо, в живот, в грудь. Чернов бил яростно и молча. Как можно бить только за личную обиду, за собственные неудачи, за непоправимое зло в жизни, вымещая все на одном человеке. Вскоре у Климченко перехватило дыхание, и он захлебнулся тягучей, вдруг поглотившей все ощущения мутью.